Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Великая тайна дождя». 3-4 глава книги пророка Иезекииля. Эта лекция немного отличается от предыдущей, где мы в основном анализировали саму главу на основании комментариев великих мудрецов из Талмуда, из Мидраша, из книг тайного учения, из учения Мусар, мудрости трепета перед небесами, то, что дает возможность человеку сегодня обрести трепет перед Богом и исправить свои качества и, соответственно, изменить свою судьбу. Сегодня мы не совсем фронтально пойдем по главе, хотя наша лекция имеет отношение к 34 главе книги пророка Иезекииля. Мы попытаемся под микроскопом рассмотреть одну из концепций, один из вопросов, одну из составляющих этой главы, а именно тема дождя. Что сказано в книге пророка Иезекииля для начала? Пророк сравнивает руководителя еврейского народа с пастырями, еврейский народ с овцами. И отмечает, что пастыри, каждый занимается своим делом, и, в общем, стали пастырями для того, чтобы иметь жирный кусок овцы, а совсем не для того, чтобы заниматься овцами. И, в общем, достаточно понятно, чем сегодня мотивируется большая часть политиков в этом мире. Хотя, конечно, есть, наверное, и люди, которые делают это во имя небес, ради того, чтобы служить своему народу, ради истины, ради правды, ради своего предназначения, ради... Ну, потому что так правильно. Но большинство людей, они сегодня вообще живут вне концепции того, что есть правильно, и стремятся к власти, потому что в этом сильнейшее стремление человека воцариться над другими. Именно о такого рода пастырях, которые стремятся только к воцарению над другими, и говорит пророк Иезекииль, сравнивая при этом еврейский народ с овцами, которые окружены 4 типами зверей, как мы говорили в прошлой лекции, 4 изгнания, каждый из них ассоциируется с определенным зверем, который поедает овец и делает их, причиняет им увечья и представляет для них опасность. И пророк говорит о том, что овцы эти разбрелись. Они вообще не воспринимают своих пастырей как праведных, так и эгоистически настроенных, и со всем этим овцам одиноко, а овцы нуждаются в зелени, в какой-то пище и в воде. А зелень, в свою очередь, тоже нуждается в воде. Это короткое вступление, объяснение концепции названия нашей лекции «Великая тайна дождя». Дождь, который орошает эту землю, давая возможность существованию всему. От чего зависит дождь? Для начала давайте вспомним, что говорит пророк по поводу овец, и тогда нам станет немножко легче, и мы увидим, в частности, обратим сейчас с вами внимание при чтении именно на концепцию дождя, как подчеркивает значимость дождя пророк Иезекииль. Значимость дождя и чистой воды, которая в результате бьет из источников, давая возможность создать оазис в этом опустошенном, осушенном пространстве. Говорит пророк, что наступит время, времена Машиах, о чем мы будем говорить в следующей лекции, и исчезнувшую разыщу, говорит Всевышний, что сам он в дни Машиаха каждую исчезнувшую, каждую пропавшую овцу будет разыскивать, и угнанную возвращу, и раненую перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую сильно уничтожу. То есть те, кто страдают сегодня, находясь в состоянии изгнания, они даже не понимают, насколько для них важно именно прийти ко временам Машиаха, когда пропадет зло и когда этот мир будет полностью восстановлен. «А вы, овцы мои, так сказал Господь Бог, вот я судья меж овцой и овцой», то есть эти овцы между собой еще бодаются, когда нет у них пастбища нормального, источники воды у них замутненные, они разбираются между собой, эти овцы. «Я судья меж овцой и овцой, судящий баранов и козлов, разве мало вам на пастбище добром пастись? Оставшееся на пастбище вашем топчете ногами своими». Так овцы топчут свое пастбище. В общем, понятно, насколько это параллельно сегодня состоянию людей. «И оставшиеся воды напьетесь, а оставшуюся ногами вашими замутите». То есть еще при этом они мутят своими ногами воду. «А овцы мои, стоптанные ногами вашими будут есть, замутненные ногами вашими будут пить». То есть народ в состоянии хаоса проживает, в результате энтропия только возрастает, хаос, дым, который застилает глаза, мешая возможности движению, чистой воды нет, ну и все весьма печально в этом мире выглядит. «Посему так сказал им Господь Бог, вот я сам, я буду судить меж овцой тучной и овцой тощей, так как боком и плечом отталкиваете и рогами вашими бодаете всех слабых, пока не вытолкнете их прочь». Люди сегодня бодаются, кого рога помощнее, кто более груб духом, тот обычно побеждает, но эта победа не приносит ему абсолютно ничего, потому что он так с этими рогами грубыми и бродит по земле, и все видят его рога, и от него сторонятся, и успеха никакого он не получает. Да, он этими рогами может тощих овец оттеснить, отбоднуть, но все равно и у него тоже одиночество, ему тоже достаточно плохо, потому что такого человека все избегают. Такую овцу, такого человека все избегают. «И спасу я овец моих, и не станут они более добычи, буду судить меж овцой и овцой. И поставлю я над ними пастыря одного, и он будет пасти их, раба моего Давида». То есть, когда наступит уже конец дней, все эти недостатки, все рога, которые на овцах пропадут, то тогда будет он пасти их, и будет он им пастырем. «Я Господь Бог, буду им Богом, а раб мой Давид князем среди них, я Господь сказал. И я заключу с ними завет мира, истреблю звери лютого из страны той, и будут обитать безопасно в пустыне, и спать будут в лесах. И дам я им и окрестностям холма моего благословения, и не спошлю дождь во время свое, дождями благословения будут они». Вот пророк Ихескель говорит об источниках вод и о дожде, который он не спошлет. «И даст дерево полевое плод его, и земля даст урожай ее, и будут они на земле своей в безопасности, узнают, что я Господь, когда сокрушу дуги ярма, избавлю их от руки поработителей их, и не станут они больше добычей народов, и зверь полевой не будет их пожирать, народы мира, которые сравниваются с полевым зверем». Сравнение еврейского народа с овцой, которая окружена 70 волками, как говорят наши мудрецы в Мидраше. Но пророк Ихескель делает акцент на другое. Четыре вида зверей, которые соответствуют четыре изгнания. Первое изгнание – это лев крылатый, символ Вавилона. Второе изгнание – это медведь, жующий кости, символ Персии. Третий – леопард, пятнистый, символ Греции, четвертый зверь, которому нет аналога в животном мире, но больше всех он напоминает свинью. Это зверь Рима, который топчет все ценности и при этом внешне демонстрирует, что все прекрасно, все хорошо, что намерение наше римское очень позитивное, а вот внутри у него полное опустошение и ничего особенно нет. Итак, тема нашей лекции «Великая тайна дождя». В курсе истории средних классов школы нас учили, что первобытный общинный человек видел в погодных явлениях, громе, молнии, проявления божественной силы. Нам объяснил учитель, что дождь – это весьма простое материальное явление, чисто материальное, которое не содержит в себе феномен проникновения божественности в этот мир. И поскольку все мы учились в таких церковно-приходских коммунистическо-светских школах Советского Союза, то, соответственно, мы на протяжении многих лет свыклись с этой мыслью. Так вот, сейчас давайте попытаемся пересмотреть эту позицию и разъяснить самим себе, что же все-таки такое великая тайна дождя. Великая тайна дождя. Попытаемся перезаписать свои понятия. Ну, для начала все-таки еще раз вернемся к овцам, поскольку они являются юзерами, потребителями дождя, то хочу я привести изречение Сабы из Навардака на тему того, что главное, что мешает человеку, это его рога. Саба из Наварда говорит следующее, что когда охотники гонятся за оленем, то он понимает, что когда он бежит по чаще леса, то может запутаться в ветках своими рогами. Поэтому он ударяет своими рогами по дереву, ломает их и дальше уже бежит совершенно безопасно, и ничто не может его остановить, ничто не причиняет ему опасность. Говорит Саба из Навардак, что у каждого человека есть подобного рода рога, которые являются его дурные качества. Эти дурные качества цепляют практически все, что человек встречает на своем пути. И Саба из Навардак призывает нас сломать эти дурные качества, сломить, исправить себя, задумываться над тем, что есть дурное качество. Теперь Мусара Ешивы Навардак, он не предполагает какого-то медленного, постепенного, аккуратного, последовательного изменения, улучшения, исправления. Они пользовались совершенно другими глаголами. Сломить, преломить, искоренить. И все это делалось не последовательно и медленно, а мгновенно. Саба из Навардак говорит, что если человек не справит себя мгновенно, то он не справит себя и за долгое время. При этом Саба из Навардак отмечает, что существует фундаментальная разница между рогами оленя и между рогами человека. Рога оленя, они физически, материальные. Рога человека, они некоторые духовные изъяны, которые на самом деле иллюзорны. И более того, лес оленя и лес человека, они тоже разные. Лес оленя реальный, а лес человека иллюзорный. Поэтому многие люди идут по жизни, им кажется, что они в каком-то совершенно таком вот сухом лесу, где все их цепляет, все им мешает. Ответ: все правильно, действительно это ощущают, потому что обладают рогами, которые захватывают, цепляют все, что такой человек встретит на своем пути. Поэтому главное правило быть овцой грамотной – это рога свои удалить и молиться о дожде. На этом мы сейчас сконцентрируем наше внимание. Земля Израиля является особой землей, которая зависит от дождя. Если в земле Израиля нет дождей, то тогда происходит засуха. Наверное, во всех землях это так же, но те земли, в которых принципиально нет дождя, как, например, Египет, и от дождя там ничего не зависит. В Египте разливается Нил, люди имеют свой какой-то кусок пищи. В северных землях постоянно идет дождь, там очень редко случается засуха, и, в общем, это достаточно редкое отклонение, которое происходит. В том же, что касается земли Израиля, мы всегда находимся буквально на границе, зависим исключительно от дождя, и если нет у нас заслуг, то тогда дождь мы не получим. Об этом сказано в Шма Исраэль, что если вы будете достойны, то тогда я дам вам дождь с небес. Если не будете достойны, то не дам. И как только Авраам Авину, наш праотец Авраам, приходит в землю Израиля, сразу же происходит засуха. И Авраам понимает, что это означает, что он должен покинуть землю Израиля, что он к ней еще не готов. И он должен пройти какие-то испытания, и только после этого он сможет вернуться в землю Израиля, и там засухи уже не будет. Откуда об этом понял Авраам, как он пришел к такому выводу? Может быть, вывод должен был быть совершенно противоположный. Всевышний дал засуху, может быть, несмотря на это, надо оставаться в святой земле, несмотря ни на что, ни на какие испытания, кто сказал, что надо уходить. Ответ был крайне простой, что сказано, что в дни Ицхака тоже была засуха, кроме первой засухи, которая была в дни Авраама. Значит, до Авраама засухи в земле Израиля не было в принципе. И Авраам спрашивает у кананцев, которые там проживали, а бывает ли такое, что дожди перестают идти? И кананцы сказали: нет, дожди у нас идут в земле Израиля, точнее, в земле Кананской, исправно. Но как только приходит туда Авраам, то Всевышний от него чего-то ожидает. От кананских народов Всевышний ничего не ожидал, поэтому там не было засухи. Он заботился, чтобы эти народы не погибли, обращаться к ним, обучать их абсолютно безыдейно и бесполезно. Они не были обучаемы, не приносили в жертву собственных детей, поэтому Всевышний дал им четко в нужное время дождь. Что касается Авраама, начинается испытание. И дождь является не испытанием как таковым, а измерением состояния человека, достоин ли он права проживать на земле вообще и, в частности, в особенности, на святой земле, земле Израиля. Попробуем сейчас объяснить обратное тому, что мы учили в школе, о том, что круговорот воды в природе – это исключительно и чисто материальное явление. Попытаемся найти связь между Богом и человеком, которая раскрывается в дожде. Итак, Тора раскрыла нам тайны дождя, условия, при исполнении которых мы сможем получить это благословение. И, соответственно, неисполнение этих условий приводит к засухе и закрытию земли Израиля для еврейского народа. Для начала посмотрим, что сказано в Торе, в книге Дворим. Легко запомнить, 11 стих, 11 глава, 11 стих. И здесь сказано так. «Ибо страна, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, не как страна египетская она». В стране, в земле египетской нет дождей, там только выходит Нил из берегов, обеспечивает пищу, это происходит автоматически, без Бога, без человека, без зависимости, без связи между Богом и человеком. «Не как страна египетская она, из которой вы вышли, где посев, который ты посеял, поил ты с помощью ног твоих, как огород». То есть там ты носил воду, у кого источники земли были чуть дальше от реки, они носили воду, чтобы орошать ее. «Страна, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, страна гор и долин, от дождя небесного пьет она воду. Земля, о которой Бог Всесильный твой заботится всегда, глаз Бога Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Это описание земли Израиля, которое дается в книге Дворим. Земля, глаз Бога над ней от начала года до конца года, и для Всевышнего она имеет особое значение, и от дождя небесного пьет она воду. Земля Израиля зависит только от дождя, и не просто дождя, а дождя небесного. Давайте посмотрим, что это за обусловленное пророчество, которое дается у нас в Шма Исраэль, то, что мы повторяем каждый день, что «если будете вы соблюдать заповеди мои, тогда дам я вам дождь с небеса, а если нет, то тогда вацараш это шамаем вело ематар, и не будет дождя раннего, дождя позднего, дождя среднего, и земля для нас, как сказано в конце книги Дворим, превратится в железо, а небо превратится в медь и не даст воду, и жизнь станет невозможной». Существование человека на земле обуславливается, а дождь является, с одной стороны, инструментом для существования человека, с другой стороны, это четкий показатель состояние народа, насколько он достоин проживать на земле. Итак, является ли это высказывание о том, что земля Израиля от небес, от дождя небесного пьет воду, является лишь это некой красивой метафорой или определением истинной реальности? И, соответственно, когда у нас нет воды, то это показатель, это четкое указание нам о том, что мы не в порядке, что нам нужно работать над исправлением себя и удостоиться продолжения существования на земле. Феномен связи между Богом и человеком, его показателем, его знаком, его, не нахожу подходящего слова, его свидетельством о нем является дождь. Не случайно знаком завета является радуга в облаке. Радуга в облаке, которая является знаком завета для сыновей Ноаха, она появляется не тогда, когда сухо, и не во время дождя, а в переходный период. Когда сухо, древний человек понимал, что нет благословения. Когда есть дождь, древний человек понимал, что есть благословение. А вот в переходный период, когда не сухо и не мокро, тогда люди позволяли себе некую слабость. И тогда радуга была напоминанием того, что требуется от нас соблюдение семи заповедей сыновей Ноаха, символом чего является радуга. Ну а для еврейского народа, соответственно, 613 заповедей, которые являются знаком, которые являются заветом, связью между Богом и человеком. Если мы не соблюдаем эти заповеди, то тогда наступает в этом мире тьма, и мироздание превращается в пустыню. Хазаль, наши мудрецы сказали, что дождливый день сравнивается с днем дарования Торы. Говорит Виленский Гаон, приводя высказывание Иова о дожде как один из важных мировоззренческих аспектов воззрения вообще на концепцию дождя. Итак, философ древнего мира Иов, который был не евреем, поэтому на него кому-то легче положиться, что он внешний свидетель. Иов в 9 главе сказал следующее. «Осе гдулот адейн хекер ванифлаот адейн миспар». «Делающий величие до невозможности его постичь, и чудеса бесконечные». Иов, как приводит нам Талмуд Вавилонский, имел в виду именно дождь. Он говорил о дожде, что это глобальные чудеса, которые не исследовать, и знамения, которым нет количества. Известный философ 13 века до новой эры. В Талмуде, в трактате Брахот сказано так. «Маскирим гворот гашамим бетхият эмитим». Вспоминают о о величии, о могуществе Бога, проявляющемся в аспекте дождя. Так будет правильно перевести это, хотя немного длинно получилось. «Бетхият эмитим» при словах о воскрешении мертвых. Второе благословение Шмона Исре говорит о воскрешении мертвых. Именно там мы упоминаем о дожде, то есть дождь, с точки зрения Талмуда в трактате Брахот, является столь глобальным проявлением божественного могущества, что его можно упоминать только вместе и в одном параграфе с воскрешением мертвых, который будет самым большим проявлением божественного могущества, когда Всевышний воздаст награду каждому творению согласно тому, что ему положено, и соберет с каждой кости людей, которые находятся в земле уже тысячи лет, и душа каждого человека вернется в его кости. Это явление, которое произойдет в конце дней. Итак, еще раз там в трактате Брахот. «Маскирим гворот гашамим бетхият эмитим». Вспоминают о могуществе Господа, проявляющемся в дожде при воскрешении мертвых. Царь Шломо, самый мудрый из всех людей в книге Мишли, говорит следующее. «Рох цафон тихалель гешем у паним низамим лашон сете». «Рох цафон» – северный ветер приведет к дождю, а лицо гневное приводит к сокрытию. Что имел в виду царь Шломо? Рух цафон, северный ветер. В общем, дождь может быть технически при любом состоянии ветра, при отсутствии ветра, при ветре, насколько я понимаю, совершенно из любой стороны. Однако царь Шломо имел в виду не это, а привел то, что сказали древние-древние мудрецы, что обрезание, завет обрезания делают только во время, когда дует северный ветер. Не знаю, как точно понять эти слова. Сегодня, несомненно, делается обрезание при любой погоде, на восьмой день ребенку, или если человек не вступил в завет обрезания и, соответственно, делает это после, в любой другой день, вне зависимости от погоды и направления движения ветра. И я думаю, что под словами «рох цафон» – «северный ветер» имеется в виду не физический ветер, а какие-то другие явления более духовного характера. Тем не менее, именно северный ветер, тот северный ветер, при котором изначально, согласно концепциям тайного учения, можно делать обрезание, вот он приводит к образованию дождя. То есть там, где нет завета, там нет дождя. Упаним незамим, а гневное лицо, лицо гневное человека, который не удовлетворен в этом мире, лицо гневное Всевышнего, как результат этого человека, приводит к сокрытию всего, и в том числе дождя. На концептуальном иврите антоним понятию дождь – это гестер паним, сокрытие лица, сокрытие божественного лица. В период пророков засуха однозначно означала нарушение связи между Богом и человеком и исторжение из земли Израиля. Такое произошло в дни царя Давида, когда было 3 года подряд засуха, и царь Давид понял, что произошла какая-то очень серьезная проблема в отношении почета к царю Шаулю, и в связи с этим царь Давид произнес слова, исправив эту проблему, похоронив царя Шауля со всеми высшими достоинствами, царь Давид произнес в Тиилим: «Гешем нидвот таниф элуким нахаласха улеа ата кананта». «Дождь добра твоего, дай нам, Бог, наследие твое усталое ты основал». Царь Давид обращается после того, как похоронил царя Шауля с надлежащими почестями, с этими словами прошения к Богу. В книге Зор дождь называется «Гешем де Реути» – «Дождь близости». Дождь близости между Богом и человеком, то есть когда есть близость между Богом и человеком, тогда соединяются небеса и земля, и тогда образуется дождь. В книге Зор сказано, что дождь пропадает, когда мир приходит в состояние тоху, в состояние хаоса, как об этом непосредственно говорится в Торе, в самом конце Торы, в книге Дворим, 28 глава книги Дворим, сказано здесь следующее. «Откроет Бог для тебя благодатную сокровищницу свою, небо, чтобы дать дождь стране твоей вовремя, и благословлять всякое дело рук твоих, и будешь ты давать взаймы многим народам, а сам занимать не будешь». То есть, если Всевышний откроет для тебя свою руку, то есть ты будешь достоин благословения, то тогда ты получишь дождь с небес. Так сказано в 28 главе, и дальше в той же главе сказано следующее: «Превратит Бог дождь страны твоей в пыль и прах, если ты не будешь достоин, если не будет близости между Богом и человеком. Превратит Бог дождь страны твоей в пыль и прах. С неба будет это падать на тебя, пока не будешь ты уничтожен». Глава Китово, которая говорила о состоянии, когда еврейский народ оставит соблюдение завета, и тогда, не дай Бог, произойдет катастрофа. Книга Дворим, 28 глава. Сказано в Иерусалимском Талмуде, в трактате Таанит, в трактате Пост, ибо если нет дождя, то тогда объявляют пост. «Памим шагешем юрет бисхут адам эхад». Случается, что дождь выпадает на земле в заслугу одного человека. Как то сказано в словах пророка Захарии, последнего пророка Иудеи: «Матар гешем этен лахем леиш эсов бесаде». Дождь, на русском языке не так много синонимов слова «дождь». Есть гроза, есть метель, но это все немного другое. А на иврите есть много синонимов, означающих ранний дождь, средний дождь и разные аспекты дождя, потому что это важно. Там, где есть на языке синонимы, это означает, что это тема, эти слова, это понятие, это нечто важно для народа. Поэтому есть синоним, описывающий разные аспекты. Я слышал, что в каком-то африканском народе есть 25 синонимов глагола, означающего взаимоотношения между мужчиной и женщиной, в то время как на иврите нет ни одного, потому что иврит язык святой, и там нет ни одного слова, которое бы, ну, может быть, одно как-то, как бы, этого просто нет, потому что это то, что обычно должно осуществляться в условиях скромности, в условиях сокрытия, поэтому и обсуждать особенно не нужно, и много глаголов для этого, много синонимов не предполагается. А вот дождь имеет много синонимов, потому что это, да, то, что необходимо обсуждать, к этому нужно стремиться, это одна из важнейших тем нашего завета. Итак, соответственно, самый главный вопрос, который возникает, можно ли проследить корреляцию между поведением человека, еврейского народа в целом, и дарованием дождя? Можно ли проследить или нет? Пророк Захария, которого мы только что привели, считал, что да, даже очень можно, ибо иногда дождь дается в заслугу одного человека. Талмуд трактате Таанит отвечает на вопрос о том, что такое дождь. Гешамим не царим бишвиля заипаним. Дожди прекращаются из-за наглых лицом. Когда человек нагл лицом, что такое лицо? Лицо это паним, то, что раскрывает человека. С другой стороны, это пним, это внутренность человека. Одно и то же слово паним и пним. Лицо, то есть внешнее, и внутренность. Лицо раскрывает внутренность человека. Так вот, когда человек аз паним нагл лицом своим, когда человек свою духовную форму, искаженную с изъянами, с пороками, со всем остальным, он воцаряет нагло. То есть он видит, что его вот этот образ человеческий цепляет и мешает всем соседям, мешает всем людям. Ему безразлично. Он продолжает как танк идти вперед, давя все на своем пути. Вот из-за таких людей прекращается дождь. В Торе, вторая глава, сказано так, что, ну, в принципе, все, что создал Бог за семь дней творения, оно появилось сразу, кроме растительности. Растительность, которая была создана на четвертый день, она не появилась на земле. Все остальное появилось, звезды, небеса, животные, все что угодно. Растительности не было, до какой поры. Сказано, что не было дождя, потому что нет человека для того, чтобы обрабатывать землю. Предположить, что Адам, он от Японии до Соединенных Штатов землю обрабатывал, чтобы там что-то росло, физически, наверное, не очень правильно, но поэтому Раши нам отмечает. Нет человека, лгит палэль лягешем, молиться о дожде. То есть должен был появиться человек, то он помолился о дожде, тогда спустился дождь, и тогда появилась растительность. Поднялся пар, образовались облака, дождь смочил землю, и в результате начало расти то, что Всевышний в третий день творения заложил в мироздание своим словом. Таков порядок творения. Именно человек создает дождь своими духовными заслугами. Только он, только человек может привести к появлению дождя. Что же это за великая тайна дождя в еврейской вере? Идея крайне простая, что Всевышний создал шамаим ве арец, небеса и землю, эльюним ве тахтоним, высшие структуры и низшие структуры, цура ве хомер, материю внизу и цура, духовную форму, возвышенную духовную форму наверху, задача человека, духовную форму дать, придать материи. Если такое происходит, если нижний мир получает духовную форму небес, то тогда появляется дождь, который соединяет между ними и который дает жизнь земле. Это концептуально, по-моему, даже очевидно. Соединение двух элементов возможно лишь посредством человека, соединение высших миров и нижнего мира возможно только посредством человека. Таким образом, дождь является индикатором того, что есть связь между верхними и нижними мирами, а отсутствие дождя является индикатором того, что состояние мира очень нездоровое и есть опасность его опустошению и его пропажи. Дождь выпадает в нижнем мире только если осуществляется связь между Богом и человеком, если человек материи придает духовную форму, как Творец заповедовал нам посредством его учения. Итак, в чем в самом человеке есть сочетание двух факторов, эльюним и тахтоним, высшего и нижнего. Высший мир находится в человеке в виде его души. Нижний мир – его тело, которое сроду сродни остальным зверюшкам, остальным животным, может быть, чуть как-то более advanced, я не знаю, более продвинуто, но не более того. Итак, душа – возвышенное тело, приниженное. Как при этом можно оказаться жертвой своего тела и на душу не обратить никакого внимания? Рассказывают такую историю в Мидраше, что однажды Александр Македонский приехал в Индию и беседовал там с царем и смотрел, как индусы управляют своей жизнью, как они управляют этим миром. Соответственно, к царю Индии пришли на суд два человека. Один продал землю другому, и тот, порывшись в ней, нашел клад. Соответственно, нашедший говорит: я покупал только землю, поэтому клад, по идее, принадлежит продавцу. Продавец говорит: я продал ему землю как бы со всем, что там, поэтому, с моей точки зрения, клад принадлежит покупателю. То есть каждый отказывался от клада в пользу другой стороны. И тогда царь Индии принял свое решение: у тебя есть дочь, у тебя есть сын, пожените их и отдайте им клад. Александр Македонский смотрит на него с удивлением и говорит: да, какие-то у вас странные законы. У нас вообще все принадлежит государству, поэтому мы бы казнили одного, казнили другого, клад бы забрали себе, и, ну и землю заодно, и на этом бы тема была закрыта. Царь Индии задумался глубоко над этим вопросом, дальше спрашивает его так: скажите, а у вас, как вообще Греция выглядит, у вас есть трава? Александр принялся говорить: да, говорит, есть у нас трава. А животные у вас есть? Ну да, говорит, у нас есть животные, в Греции есть животные. А есть у вас дождь? Говорит Александр Михайловский: да, и дождь у нас есть, вот как раз трава вырастает от дождя. А, говорит царь Индии, теперь я понял, у вас дождь выпадает в заслугу ваших животных. Это воззрение древних людей на великую тайну дождя, на тему великой тайны дождя, которую греки полностью переписали. Вот это и есть влияние греков на мироздание, когда люди сегодня на дождь, который является великим проявлением божественного всемогущества и милосердия, люди смотрят на дождь как на что-то естественное, как на закон природы. Солнце встает каждое утро. Это тоже закон природы. И то, что это полное глобальное чудо, никто обычно не размышляет. Итак, в человеке существует душа и тело. И если между ними есть соединение, объединение, объединение осуществляется в сердце. Сердце соединяет душу и тело. То есть к сердцу приложены два вектора. Один душа тянет наверх, другой тянет вниз. И в случае, если сердце человека возвышается, если он не груб духом своим, а дух это и есть функция сердца, то тогда оказывается, что Всевышний дает дождь. И не случайно поэтому наша задача исправить себя, исправить мироздание, как тут сказано, «Авода шебелев тфила» – служение сердцем – это молитва. Какая молитва? Какая молитва главная? Об этом я слышал от моих учителей, что главная молитва человека – молиться о дожде. В первую очередь мы должны молиться о дожде. Но мы сегодня молимся чуждым дождям, всевозможным интересам. Кто молится, чтобы ему Бог машину послал поновее, получше. Кто-то молится о каких-то страстях, чтобы Бог ему их дал. Кто-то о деньгах, кто-то о том, что можно за деньги купить. И о дожде сегодня мы не сильно молимся. По какой причине царь Давид об этом сказал, что молитва может подниматься на небеса и работать в одном условии, если, как сказал царь Давид, «Велиби халаль бекирби» – «Сердце мое пустое во мне». Когда сердце пустое, тогда оно может молиться. Когда оно полное, то тогда то, чем оно полно, вот все эти страсти человеческие, весь этот человеческие гадости, а именно, что сказали мудрецы, на первый взгляд показалось, наверное, слушателям все наоборот, что если сердце пустое, так это плохо. Нет, это хорошо, потому что оно пустое от всего, чего там не должно быть. Как то сказали наши мудрецы, «Звув юшев бэншны питхэлэв», что муха находится между двумя стенками сердца. А муха любит там, где испражнения, там, где гнили, там, где что-то от жизни оторвавшееся. Так вот, когда у тебя сердце пустое, то есть чистое от всех этих недостатков, когда тебя они направляют в разные стороны, тогда все может работать, и тогда жизнь твоя будет эффективно существовать. Как работать со своим сердцем? На иврите «лагит палель» – «молиться» имеет возвратное значение. «Молиться» – не «молить», а «молиться». В принципе, «молить» должно быть правильно, да? «Лифлоль». «Лагит палель» – «молиться» так, чтобы это привело к изменению твоего собственного сердца. Когда человек был совершенным, сегодня, после того, как смешение добра и зла все больше проникает, все больше приводит к изменению наших внутренних систем и внешних качеств, и внешних проявлений качеств, то нам свойственен недостаток в мире тикун, в мире исправления, который необходимо как-то восполнить. Главная наша проблема, что мы умеем жить в очень узком кругу знакомых нам концепций и правил. Человек не может никуда особенно двинуться без того, чтобы... Он просто не знает, как жить в других местах, он не знает языки, он не знает чего. Поэтому мы живем достаточно в узком таком кругу. При этом некоторые люди понимают, что они не обладают способностями никуда продвигаться, они, в общем, достаточно вяло сидят на одном месте. Другие, наоборот, очень активны, они все время бегут, они все время что-то делают, они вот так вот годами крутятся, а в результате остаются на всем том же самом. От моих учителей я слышал, что подобного рода движение можно определить с столбом, на котором горит лампа, и человек бегает по кругу вокруг этой лампы, ровно настолько, насколько ему освещена эта пустыня, поскольку выйти дальше, где уже темно, он не может, ибо там всевозможные опасности и неумение движения человека затрагивают. Поэтому, что необходимо в данном случае сделать, скорость бега, как правило, не помогает. Нужно эту лампу зажечь более ярко, чтобы можно было отойти чуть дальше. Тот, кто это осуществляет, у него происходит динамика, и в его заслугу выпадает дождь. Такой человек, который бежит вокруг лампы, он совершенно не подозревает, какие сокровища могут быть у него чуть-чуть, буквально на небольшом расстоянии, если вдруг прожектор его сознания сможет осветить какую-то дорогу. Мы не боимся грешить, мы не боимся жить бессмысленно, и это очень печально. В Талмуде, в Иерусалимском Талмуде сказано: «Памим шегашамим юрдим бесхут адам эхад». Изредка случается так, что дождь спускается в этот мир в заслугу одного человека, как сказал пророк Захария, «Матар гешам и тен лахем ле иш эсов бесаде». Дождь дам я человеку, растение в поле его. Дождь в заслугу человеку. Талмуд приводит повествование про Абу Шауля, Абба Шауль был один из величайших мудрецов Мишны. И так случилось, что в народе Израиля была засуха, и мудрецы, посоветовавшись, поняли, что единственный человек, который может просить о дожде, чтобы дождь был заслугой одного человека, это Абба Шауль. Они пришли к нему. А Абба Шауль в тот момент работал на поле в качестве паденного работника. Он был... работал в сфере сельского хозяйства, что-то там такое делал. Мудрецы подошли к нему и поприветствовали его, сказали ему шалом. Абба Шауль им не ответил, продолжил работать. Так он работал до конца рабочего дня. После этого он снял одежду, положил вязанку хвороста и пошел. Дошел до речки, которому надо было пересечь, снял обувь, все мудрецы одели обувь, он снял обувь, пошел с голыми ногами по воде. После этого он одел обувь, мудрецы идут за ним. Он сел обедать после тяжелого рабочего дня, мудрецы стоят. Обращается он к своей жене. И говорит не иначе, как они пришли для того, чтобы просить, чтобы мы молились о дожде. Давай пойдем и помолимся. И уходят с женой в дом. Мудрецы остаются ждать там, где они находятся. Поднимаются они на крышу. Он молится с одной стороны, его жена молится с другой стороны. И в результате облако появляется со стороны жены. Потому что он заботился о бедных, давая им деньги, а она заботилась о бедных, давая им готовую пищу. То есть то, что можно было непосредственно использовать. Поэтому она была более полезна для бедных. С ее стороны появилось облако и начался дождь. После этого Абба Шауль спустился к мудрецам и ответил им шалом, соответственно, их приветствию. Ответил на их приветствие много часов спустя. И говорит, зачем вы пришли, чем я могу быть вам полезен? Они говорят, мы хотим, чтобы вы помолились о дожде. Он говорит, кто я такой, чтобы молиться о дожде? И вот, посмотрите, уже, говорит, появилось облако. Дождь уже и так будет, и без меня. Отвечает ему, как на это реагировать? Поведение раввинов. Многие жалуются на поведение раввинов. Раввины ведут себя как-то, поступают как-то очень непонятно. Как действительно... Абба Шауля, его поприветствовали, он не ответил, продолжал работать, снял одежду, нес на себе хворост, перед рекой одел ботинки, пришел, сел есть, мудрецы остались стоять. И... Как все это? Все это имеет какое-то объяснение, имеет какой-то ответ. Те мудрецы, которые пришли к нему... абсолютно не сомневались, что все, что он делал, является абсолютно правильным, что это войдет в Талмуд, и что это будет для нас учебником того, как нужно поступать. У них не возникло ни малейшего вопроса по этому, и они попросили его разъяснить. Вот это правильный поступок. Ты видишь что-то странное, видишь что-то непонятное, попроси разъяснить тебе. Ну, не суди, потому что, может быть, тебе и разъяснят, но ты просто не обладаешь способностью понять, почему мудрец поступает таким образом. Попроси разъяснения, но не в целях судить, а в целях попытаться понять. И даже если не поймешь, все равно будет хорошо. И так спросили, как можно объяснить его странные поступки. Абба Шауль говорит, все говорит, совершенно элементарно, все по галахе. Вы приветствовали меня, когда я работал по найму. Я не имел права отвлечься даже на то, чтобы вам ответить шалом. Обратите внимание, это законы работы, как нужно работать. Тебя приветствуют, ты находишься на работе, ты получаешь зарплату в это время. Тебя приветствуют, ты не можешь ответить, потому что ты работаешь. Вот если мы так будем работать, это и будет праведно, это будет правильно, это будет исполнением закона. Вот это вошло в Талмуд, законы работы. Из-за того, что Абба Шауль не ответил шалом. После этого он снимает одежду. Почему снимает одежду? Говорит, одежда это была взята в долг. И тот человек, который мне ее дал, возможно, предполагал, что я в ней буду работать, но он не предполагал, что я буду хворост носить на ней, это одежда испортится. Поэтому, когда я хворост снес, я эту одежду снял. Когда я проходил через реку, то поскольку в реке есть возможные... Там было наоборот, что мудрецы сняли ботинки, а он ботинки одел. Там было все наоборот. Он ботинки одел, потому что там есть всякие пиявки и прочая живность, которые могли причинить ущерб. Поэтому, несмотря на то, что ботинки от этого портятся, все-таки их нужно одеть, чтобы спасти свои ноги. Наконец, он пришел домой и сел есть, потому что человек, который проработал тяжелый день, он должен поддерживать свое здоровье, он должен принимать пищу. И это нужно делать непосредственно сейчас. Теперь пригласить мудрецов до других он не мог, потому что у него не было достаточно пищи. Но если бы он им сказал, а они предложил, в смысле, они бы отказались, то получалось бы, что он заранее проявляет по отношению к ним гостеприимство, зная, что они не могут и не имеют права принять его от человека, у которого нет еды для самого, поэтому он их не пригласил. Наконец, для того, чтобы скрыть свои поступки, он поднялся на крышу до того, как они обратились к нему, чтобы молиться Богу, и облако, как мы знаем, пришло со стороны его жены. Это и есть Талмуд. Талмуд – это не книга, в которую нужно поверить, это книга, которую нужно понять, нужно изучить, нужно научиться исправить себя и рога свои, которые захватывают... И в любых ветвях иллюзорного мира, который там себе создал, они зацепляются и останавливают человека. Талмуд исправляет человеческие качества и дает, если мы изучаем поступки великих, то все становится совершенно иначе. Итак, Аба Шауль. Виленский Гаон. До Виленского Гаона. Талмуд рассказывает нам про раби Шимона бен Шетаха, о котором сказано, что он устранил ведьм из этого мира. Устранил ведьм. Талмуд, я не видел комментариев, которые бы разъясняли, какой именно произошел процесс, что это был за метод устранения ведьм, было ли это их физическое уничтожение. Я склоняюсь к тому, что нет. И с конца истории это будет понятно. Он привел все свое поколение к такому уровню праведности, что ведьмы перестали быть ведьмами. В результате произошло следующее, что дождь в земле Израиля выпадал в пятницу вечером, раз в неделю. Шли сильные дожди, всю неделю светило солнце. И в результате этого благословения выросли такие плоды, яблоки размером с, не знаю что, с арбуза и так далее, орехи размером с яблоки. Произошло такое чудо, что раби Шимон бен Шетах распорядился сделать первый в мире музей сельского хозяйства, чтобы сохранить вот эти вот плоды, показывая, к чему приводит праведность, к чему приводит человека состояние, когда... Ведьмы пропадают из этого мира, когда человек перестает быть ведьмой, колдуном, когда он перестает жить в этом мире по своей интуиции, не считая, что нужно учиться жить, не считая, что нужно учиться знанию, взаимосвязи между душой и телом, связь между которыми приводит к появлению дождя. Если происходит исправление мироздания, то тогда наступает чудо, и тогда Бог дает такой дождь, и так это удобно для людей, что он выпадал только ночью, раз в неделю. Все остальное время было тепло, в результате еще выросли эти фрукты, так что раби Шимон бен Шетах распорядился сделать первый музей сельского хозяйства древнего мира, где были выставлены эти плоды, которые тогда выросли в земле Израиля. Дождь, великая тайна дождя, это связь между высшим и нижним миром. Виленский Гаон приводит слова Торы из самого конца книги Дворим, где говорится: «Яровки метарлики кизаль кетали мрати». Будет связан Яровки таль как роса лекхи, учение мое, и как дождь речение мое. И как дождь, речение мое. Это сказано в Торе. Вилинский Гаон дает следующее толкование этому стиху. Он говорит, что на самом деле этот стих очень-очень неоднозначен. На первый раз это очень красиво, на первый взгляд это очень красивое такое изречение, что учение мое как роса, а слово мое как дождь, говорит Всевышний. Все это говорит прекрасно Вильнинский Гаон, однако это очень тяжелые слова. А именно, дождь и роса приводят к тому, что на грядке вырастает все, что там засеяно. Там вырастают и полезные растения, ради которых эта грядка создается, и ядовитые растения, и сорняки. Дождь выращивает все. Точно так же человек, который не исправил себя, который имеет недостатки, такого человека от изучения Торы растет все, что в нем посажено, в том числе ядовитое. Царь Шломо говорит: «Тен ле хахам ве яхкимо», «дай мудрому, и он станет еще более мудрым». Он не сказал: «дай тупому, и пусть он станет мудрым», потому что тупой любую мудрость, которую он постигнет, которую он услышит, он присоединит ее к своей тупости, исказит, исковеркует, изуродует, и она превратится в еще большую глупость, чем было у него прежде. А поэтому только дай мудрому, в чем здесь разница между мудрым и глупым? Мудрый, он стремится увидеть сущность мудрости, исправить себя, соответственно, ей. Глупый, он имеет наглое лицо, из-за которого останавливаются дожди, он движется своим путем, у него... он собирает какие-то источники информации, присоединяет их к своему существованию, но в результате все это искажается. И так, говорит Вилинский Гаон, главная задача человека в рамках соблюдения Торы, она только одна. Когда выпадает дождь, то он взращивает все, что есть в человеке, его достоинства, его недостатки. Поэтому необходимо в первую очередь выкорчевать свои недостатки, исправить их, изменить их, и тогда уже дождь будет выращивать в нем только праведность, только возвышенность, только духовность и исключительно достоинство. Великая тайна дождя, суть ее, дождь дает Всевышний только в ситуации, когда есть связь между высшими и нижними мирами, когда человек, соединяющий нижние и высшие мира, высшие мира цура, духовную форму, низшие мира хомер, материю, когда человек соединяет между ними, когда нижней материи придает высшую духовную форму, тогда в качестве индикатора существует дождь, несущий жизнь в этом мире. И это касается дождя физического, это касается любой формы благословения, которую имеет человек. Если человек будет соединять высшие и нижние миры в своей личной жизни, то лично у него будет дождь, как сказано, дам человеку, человеку траву его. Каждый получает свою траву согласно своим достоинствам. Об этом пророк Йехескель говорит в нашей главе. Говорит он про овец, что будет пасти их по справедливости, и призывает их не топтать и не мутить воду, и говорит, что даст он дождь, и дам я им и окрестностям холма моего благословения, и ниспошлю дождь вовремя, во время свое дождями благословения будут они. Дождь благословения. Если мы сломаем свои рога, исправим свои качества, соединим высшие и нижние миры, то мы удостоимся дождя благословения для нас и для всего мира. Итак, что мы сделали на этой лекции? Мы под микроскопом рассмотрели несколько слов книги пророка Йехескеля о великой тайне дождя. Спасибо за внимание.